Разбор полета.
21:05 в Москве. Добрый всем вечер. Ирина Воробьева, Оксана Чиж обещали, что услышимся вечером.
Ну вот, собственно, мы как обещали, так все и происходит. У нас программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Сегодня у нас в гостях музыкант Вася Обломов. Добрый вечер.
Здравствуйте всем, здесь Вася Обломов.
Я, поскольку уже знаю, что именно так и происходит, я сейчас не удивляюсь. Кому приветствую. У нас есть традиционный вопрос программы «Разбор полета». Это вопрос о самом тяжелом решении, которое в жизни приходилось принимать, такое сложное, тяжелое, может быть, даже не только про вас.
В смысле, не только про меня?
Ну, бывают такие решения, после которых последствия наступают не только для вас лично, но и для команды, не знаю, для семьи и так далее.
Ну, отказываться от денег, например.
Так,
ну,
что
да,
это
были
было?
Случаи. Не знаю, ну, в смысле, не знаю. Знаю, но... Ну, поскольку я музыкант, если кто не знает, то периодически нам предлагают какие-то проекты, ну, там, что-нибудь порекламировать, что-нибудь там, где-нибудь выступить или отдать песню в какой-нибудь позорный фильм. Но это все речь идет о деньгах. И в случае, когда мне почему-то это кажется плохим, не нравится и так далее, я в таких случаях отказываюсь. И были случаи, когда мы отказывались от от крупных сумм денег. То есть в пользу того, чтобы как бы было не стыдно, не зарабатывать. Наверное, это был глупый поступок, я думаю, люди старшего поколения меня осудят. Но были случаи, да, когда мы отказывались от денег.
А в каких случаях вот не хочется отдавать музыку туда? Это что, это политика?
Не нравится.
Выборная кампания, реклама йогурта?
Ну, не нравится просто. Я могу вообще привести пример из истории. В 2012 году, когда были митинги, были какие-то ушлые ребята, которые сняли фильм под названием «Митинг».
Да. Серьезно?
Да,
художественный?
Так художественный.
Художественный.
Они такие воодушевленные позвонили, позвали нас к себе посмотреть этот фильм. Фильм чудовищный, про любовь оппозиционерки и ОМОНовца, который заканчивает... В нем, кстати, снялся Илья Яшин в роли себя.
Художественный.
В автозаке. Да, это вообще был стыднейший фильм, ужасный. И там такие очень смешные оппозиционеры, они такие... ходят, у них комната была обклеена портретами вашего главного редактора, покойного Немцова, Навального. Они такие все... Да, там еще был прототип Якименко, которого в конце как бы, у которого денег не было, чтобы заплатить каким-то там нашистам. Там вообще это очень смешной фильм был. Мы сидели, смотрели и искренне недоумевали, как же так можно было это снять.
Полнометражка.
Полнометражный фильм. А оппозиционеры слушали, во-первых, мои песни, во-вторых, ну, по сюжету, во-вторых, они пели эти песни в переходе, и даже в переходе пели песни. То есть там очень много было моих песен и песен Шевчука. И, значит, заканчивалось все как бы битва на Сахарова, прям такая битва. И ОМОНовец с оппозиционеркой целуются, обнимаются на этой фоне. И как бы такой в рапиде, все, конец фильма. Как бы там все нормально будет. Вот. Мы сказали, конечно, мы не дадим. Мы не дадим песен, сказали мы. Ни одной песни мы не дадим, ни за какие деньги в этот фильм, но это чудовищно. А потом я как-то разговаривал по телефону с Шевчуком, а он этот фильм не видел, и ему предложили тоже. И он меня спросил, как фильм? Я говорю, честно говоря, ну, я очень, он сказал, плохой фильм. Он сказал, да, ну тогда и я не дам. В общем, песен мы не дали, и фильм, насколько я понимаю, он не вышел.
Вот, но был он такой случай. Был снят, то есть там прям...
Полный метр до конца. Он не просто был снят, даже песни были вставлены внутрь фильма. То есть, и Илья Яшин сжал руку каким-то людям в автозаке. Они такие, ну, их там забрали очередной раз, там сидит Илья Яшин. Такой, так, держитесь, пацаны, все будет нормально. Я, помню, очень удивился, увидев его вот в этой роли. Я говорю, вот очень странный был фильм. Очень, очень. Ну, он, к счастью, не вышел на экраны.
Может быть, из-за вас, кстати говоря.
Может быть, из-за, да. Я, может быть,
сломали кому-то судьбу. Понимаете, вот кем-то.
Причем там давала такой, от продюсеров, там, елок, не елок. Я не помню, какого фильма там такая была у них замануха. Они считали, что это гиперпочетно быть, во-первых, в этом фильме. Они считали, что фильм прекрасный. А, ну, было очень плохо. Друзья, 16 июля Вася Обломов играет концерт в московском клубе «Мумитроль Бар». Приходите, это будет единственный концерт Обломова за это лето. И, надеюсь, его не запретят. Приходите.
Нам надо было заключить пари до эфира. На какой минуте Вася Обломов проанонсирует свой концерт?
Это, кстати, традиция 16 июля, потому что в прошлый раз, когда вы приходили, как раз 16 июля был 16 тонн,
никаких традиций. Ну, просто так получилось, выпала дата, и все, да. Ну, вот, 16 июля у нас концерт в середине лета. Единственный этим летом большой концерт, новые песни будем играть.
Хорошо.
А, я вообще... должен об этом сказать, потому что люди служат радио.
Думаю, 16 июля уже не за горами осталось. 2,5 недели.
Да.
А вот на самом деле история про то, что с какого-то момента, видимо, с 2012 года есть большая ассоциация, да, вашей музыки и политики. Она мешает или, наоборот, помогает? Вот, вот все вот эти истории. Позвать в фильм про политику, там, не знаю.
Ну, во-первых... Ну, не все мои песни политические.
Это, кстати, большой сюрприз для некоторых людей, мне кажется, сейчас был.
Да, если вы откроете дискографию Обломова, то вы удивитесь, что не все песни политические, и фамилия нашего президента фигурирует крайне редко. Возможно, именно фамилия. Ну, а по большому счету, они там про глупость, стыд, я не знаю, идиотизм, безразличие, что-то такое. Был проект «Гражданин хороший», в котором я принимал участие и писал песни по новостям прошедшей недели. Поэтому многим может казаться, что это больше политические песни. Но на самом деле нет. И вообще я пишу о том, о чем пишется. Ну, то есть, это как бы такая, как камертон. То я не могу заставить, честно, я не могу заставить себя написать песню. Нет, могу, конечно, но это будет неправильно и не, ну, как-то не искренне, не true. Я помню, был случай, когда... Ну, потому что надо писать о том, о чем чувствуешь, чем живешь. Я помню, один русский рокер, очень такой, ну, авторитетный человек, известный очень, обратился ко мне записать дуэт. И я говорю, ну, давай, а какую, о чем песню сочиним? Он так подумал, подумал, говорит, про нашествие.
Внезапно.
И я так как-то так... Это был год 12-13, я так прикинул, думаю, я говорю, то есть вот сейчас, вот в наше время, вот когда вот происходят вот такие события в стране, вот ни о чем, кроме как о нашествии, как бы, ну, то есть, да, вот этот стон у нас резонит, это боль поэта, да, как бы, да, внутренняя, да, то есть человек... Меня же как учили, да, всегда, пиши песню, как будто последняя песня в жизни, то есть это последняя такая важная вещь, которая волнует человека, это нашествие, фестиваль. Ну, как бы я, естественно, не стал...
Болел.
Причем нашествие еще тогда был без военных. То есть, петь вообще было не о чем. Ну, то есть, как бы, ну, конфликта нет никакого в песне. То есть, просто она была славить... Я не знаю, что он подразумевал под этим делом. Просто славить рок-фестиваль, наверное, и так далее. Ну, то есть, я сказал, что, конечно, нет, но... Как бы с этой песней тогда не сложилось. Вот.
Вот сейчас сами сказали, меня всегда учили писать песни про то...
Не учили, что... я всегда так считал. То я всегда считал, что должен быть внутренний конфликт, должна быть боль, проблема какая-то, что-то должно быть острие. Это как и в книжках, так и в песнях. Все должно быть вот так, как будто... Вот, ну, по-настоящему.
А не мрачненько получается все время вот про равнодушие какое-то?
Я прям представляю себе Маркеса печать. На моем месте, которому говорит, не мрачненько у тебя получается книжечки твои. Воспоминания моих грустных шлюп.
Тяжеловато должно быть.
Ну, ощущение от жизни тяжелое, конечно. Я вообще, мне интересно... Вот у меня была песня в предыдущем альбоме, называлась «Человек хороший». Она такая добрая-добрая. Вообще даже не докопаешься, и даже как-то стыдно стало. Ну, то есть, не стыдно, а как-то так беззащитно себя чувствовал, когда я пел, и понял, что нужно сочинить песню «Человек хреновый». Я сочинил, и в новом альбоме будет такая песня, да. Ну, как бы ответку самому себе. Ну, я пишу, я же говорю, какой-то должно быть... Потому что если нет проблемы, если нет какого-то конфликта, если нет там чего-то такого, что волнует, то писать, в принципе, не о чем. Так и в литературе. Любую книжку, если открыть, даже сам смешную. Они же все о проблемах, о каких-то переживаниях, трагедии, событий, там, не знаю, что-то случилось, что-то не так, ощущения от жизни. Человек в поисках смысла жизни. Люди же пытаются объяснить себе, зачем они живут. А это, на самом деле, не очень веселая штука. Мы же даже на концертах 16 июля, мы же все смеемся, потому что, ну, потому что как-то надо, если копошиться в этом вопросе, в смысле жизни и вообще как-то, это же все очень грустно получается. Поэтому легче об этом смеяться, так легче жить.
Это точно совершенно. Давайте вернемся сильно назад в школу. В школе же началось, да, все это с музыкой?
С музыкой или с неприятием действительности?
С неприятием действительности, мне кажется, раньше должно было.
Да, в детском саду. Я сегодня даже ехал на интервью и думал, и вспомнил. С музыкой началось в школе, в общеобразовательной. Я учился параллельно, я пошел учиться на фортепиано, мне родители дали, чтобы я не шлялся по подворотням с друзьями. Я должен был учиться музыке. И большинство друзей моих по сей день до сих пор все то ли из музыкальной школы, то ли из музыкальной среды. А неприятие действительности, вы не поверите, у меня началось еще в детском саду по очень простым, вот насущным причинам. Я вот недавно, мы как-то с друзьями подняли этот вопрос, и выяснилось, что все, дела обстоят до сих пор точно так же. Вот я маленький был, ходил в детский садик, их было 3 штуки. Потом я учился в школе, школы тоже было 2. Одна была там до 9 класса, а другая была там последние 2 года. И потом я учился в университете. И вот во всех этих заведениях, которые мне посчастливилось посетить, мужской туалет представлял собой дырку в полу. И, например, для нас...
В детском саду тоже?
Да, дырка в полу. Причем дырка в полу, причем они были идентичны все во всех садиках. Они были идентичны, они были такие 2 перегородки по бокам, дырка в полу, а спереди она не закрывается.
Уже сегодня сейчас было... вспоминаю, это не только мужской туалет такой школы.
Это была трагедия, на самом деле, в школе. Если тебе захотелось в туалет, ну, по-серьезному, я извиняюсь, радиослушатель, но это же как бы правда. То тебе нужно было, не знаю, бежать домой к другу, который живет около школы, потому что это было невероятно сложно. А как справлялись с этим учителя? А у учителей был свой туалет, у них был ключ, и все было хорошо. Университет, казалось бы, высшее учебное заведение, там элита научного мира преподавала. Я как бы, мне не стыдно сказать, что я закончил Ростовский государственный университет, он тогда еще был РГУ, у нас были хорошие преподаватели, профессора и так далее. Но там тоже были дырки в полу, ё-моё, и тоже был учительский туалет. То есть преподаватели ходили в свой, а у них у каждого где-то там был на кафедре ключ от этого туалета, а все студенты были предоставлены сами себе. Причем больше вам скажу, вот эти перегородки по бокам, они как бы еще тоже сделаны так высоко, что когда ты сидишь, если вдруг тебе посчастливилось там сесть, то все равно все видно. То есть они тебе закрывают только голову. И... Я это к чему говорю? Что в то же время, в детстве, по каналу, по-моему, НТВ, хочу сказать ребятам того времени канала НТВ большое спасибо, показали сериал детский, ну, такой детский, подростковый, называется «Wonder Year», «Чудесные годы». Это американский сериал про подростка, который живет там в каком-то провинциальном городе и взрослеет. И все детские проблемы, там, любовь к девочке, ходьба в школу, там, я не знаю, там, взросление, отношения с родителями, с братом, сестрой поднимаются. Там, в этом фильме он блестящий сериал, я всем настоятельно рекомендую, он прочищает мозг лучше «Игры престолов». Я вот недавно его пересмотрел, я плакал в конце, потому что действительно очень грустно. Ну, как бы грустно по-хорошему, да, прекрасный, очень добрый. И вот когда я смотрел его тогда, когда учился в школе, я думал, а почему у них, у детей, ну, он как бы мне был ровесник в фильме, я сидел и думал, а почему у них дети после физкультуры ходят в душ, а мы нет? Я думал, почему их детей забирает автобус, когда они идут
желтенький
в школу, желтый автобус, да, почему их забираешь? Да, почему у них урок химии, лабораторная работа, выглядит как лабораторная работа, а у меня в школе, там, не знаю, химичка говорит, значит, ничего не вышло, у нас там этих нету, реагентов нет, что-то не получилось, ну, блин, запишите, было вот так, и так далее, нарисуйте табличку, и так далее. То есть, почему у них так... А у нас это, дело было не в политике. То есть я просто смотрел и сравнивал. А у них же как бы задача была... Ну, они истории показывали, как они живут. То есть и этот мальчик в этом сериале, он же не богатый. Там обычная какая-то семья. Они там как-то живут, средние. Просто в соотношении с нашей действительностью это выглядело ого-го. То есть у меня в Ростове-на-Дону в детстве, если ты ходишь с длинными волосами, их могли сжечь. Или побить тебя минимум могли на улице за то, что ты не такой, как все.
Ну, в Москве тоже.
А так это же дикость, это варварство. Ходить с дубинами район на район. То есть я смотрел из окна на эти толпы, которые ходили на землю драться. Я не понимал.
Там натурально вот так все было, да?
Стенками, прям, на прям причем, ну как, прям толпа там идет, толпа драться район на район. Я не понимал вообще, что за идиотизм. Из-за чего? И никто не мог внятно объяснить. То есть, ну, так принято, все ходили туда. Я не ходил, но мне было не по себе и страшно. Как бы, и... Но это же варварство. Так не должно быть. И вот если вы говорите о том, что когда это все началось, наверное, с детства. Вот с детства я вот это все видел. Или у меня, например... Я закончу про детский садик. Меня в детстве тошнило в детском саду. И родители думали, что со мной что-то не так. Меня водили к врачу, говорили там, ну, мало ли, проверьте, там, у него там такие сякие органы. Врачи проверяли, говорили, все хорошо, все нормально, у вас ребенок здоров. Мама говорила, что случилось с тобой, сыном, почему ты вот приходишь в садик с утра и сразу в туалет, почему тебя тошнит? А я, ну, дети же, они непосредственно, я говорю, знаешь, я смотрю на эту еду, И мне сразу тошнит и подступает к горлу. Я не могу ее есть. Не могу. Мама начала меня кормить по утрам дома. Соответственно, в садике я перестал завтракать. И дети, которые ходили со мной в садик, они смотрели на меня с неописуемой завистью. То есть я единственный был, который приходил и садился сразу к игрушкам играть. А они вынуждены были вот эту вот кашу, которая с трудом отлипала от поварёшки, вот эту мерзость, они должны были ее поедать. И я не понимал, как бы, почему нас кормят так плохо. Там в школе то же самое было, в столовой. Ну, по большому счету, там, что там, все не брезговали пить только чай, какую-нибудь булочку, желательно посвежее. Все остальное было как-то непонятно для кого это. Вот, собственно, и тогда все и началось. Все мое ощущение неприятия действительности началось. А на историческом факультете только укрепилось ввиду того, что я получил определенные знания о том, где мы живем, как мы живем, история.
А почему исторический факультет? Сразу музыкой не начал заниматься?
Или вот, например, мама филолог. Тут часто бывает все вот так с поколения в поколение.
У меня мама не филолог.
О, прошу прощения.
Мама с папой закончили, да не прозвучит это опасно, Киевский институт гражданской авиации. Они закончили его вместе там и познакомились там же в Киеве. Мама вообще из Ангарска. Она родилась там, в Ангарске, потом поступила ваш в Киевский институт гражданской авиации, улетела из черти откуда, из Ангарска туда, потом встретила папу, они познакомились, потом уехали жить в Ростов. Вот. А в Инайстфак я пошел, потому что... Почему пошел на СФА? Потому что, во-первых, наука ум в порядок приводит. Во-вторых, я жил в Ростове-на-Дону и понимал, что если я стану просто каким-то пианистом, барабанщиком или еще кем-то, в плохом стечении обстоятельств жизни, ну, если с музыкой мне ничего не сложится, мой путь лежит на левый берег Дона в ресторан или в какой-нибудь кабак, что меня лично не привлекало. А если мне кто-нибудь отобьет пальцы случайно, там, ну, там, сломают мне руки, то я вообще останусь без куска хлеба в жизни. Ну, кому я нужен буду? Ну, то есть, это был исключительно прагматичный вывод. Я знал, что, там, например, декан, я, по-моему, он был декан эстрадно-джазового отделения этого консерватории, он в какой-то момент просто детям мог сказать, типа, ребята, у меня... халтуры на теплоходе, ну, деньги, нужно зарабатывать деньги. Я вас сессию приму потом, приеду. Так что, как бы, нормально все. Поэтому я это все понимал, видел и пошел на ИСТФАК по принципу, во-первых, мне не нужно было идти в армию, не хотелось. А во-вторых, я подумал, что, ну, история, как меньше из зол, думаю, наверное, интересно. И я не жалею, мне кажется, что я много интересного оттуда узнал. Благодарю всех преподавателей, которые прикладывали свои усилия для того, чтобы я что-то выучил.
Но когда-нибудь было...
И, кстати говоря, сейчас стоит мне сказать добрые слова про университет. Стоит сказать, что после того, как их объединили, у нас появился Южный федеральный университет теперь в Ростове. И вот этот Ростовский государственный университет, который был, его объединили с какими-то ПТУ, с какими-то непонятными... Ну, там все типа теперь одно. И из-за этого там профессуру, насколько я знаю, там каких-то учителей нормальных, там преподавателей увольняют. Какой-то преподаватель, например, у меня приятель был, он остался в науке, он вообще решил уйти из... высшего учебного заведения. Он преподавал сначала высшим, а потом он ушел в школу. Потому что сказал, что ну, с детьми как-то проще. Ну, что-то мне вот это все дрязги на факультете мне не нужны. Я вот пошел детей учить там. К нему потом пришли и сказали, должен провести урок про Крым. Он подумал и сказал, вы знаете, ну, директор, он сказал, вы знаете, тема настолько сложная и многогранная, что детям за 40 минут времени урочного тяжело будет объяснить нормально все это. Поэтому давайте мы это опустим. Мне сказали, ну, хорошо, да, в принципе, нормально. Ну,
хорошо, отмазался. Ну, ничего, грамотно, да. А никогда не было вот такой мысли действительно так и продолжить с образованием ИСТФАКа в школу с детьми? Как-то наверняка как-то... же во время обучения
не, не, не,
было.
Я никогда учителями быть никогда не хотелось. Это, кстати говоря, тоже... И опять возвращаясь к сериалу «Чудесные годы», всегда было интересно, что как там учителя себя ощущают, ну, показаны, кто они. И кто учителя у нас. Ну, как бы отношение к учителям. То есть, на самом деле, когда мы учились... Никто из нас, детей в школе, я думаю, что до сих пор сейчас такая практикуется, не хочет быть учителем. Учителям плохо, потому что мало платят, унизительная профессия, и дети дебилы. Как бы она очень плохая в том смысле, что ну, много нервов, тяжело оплачивается, и как бы непонятно вообще ради чего все это делать. Да, там. И, естественно, никому из нас не приходило в голову идти. Я, конечно, могу по диплому пойти и преподавать детям в школу. Но зачем, мне непонятно. У меня, например, друг, Он кандидат экономических наук. Не просто так он закончил. Он кандидат. Но он преподавал чуть-чуть в университете на экономфаке и ушел. Потому что зарплата мизерная. Как бы научно, то есть он бы и делал себе научную карьеру, и было бы классно, и у него это получалось, и он умный, и толковый. Но вот обстоятельства складываются таким образом, что ты для того, чтобы тебе нормально жилось, должен либо у армян брать взятки, которые там непонятно зачем ходят на занятия, либо вообще непонятно, как тебе. Ну, быть нищим профессором как бы тоже не очень хочется. То есть, когда я в университете, помню, спросил у одного из преподавателей, а зачем защищать сейчас кандидатскую диссертацию? Она что-нибудь дает? Он доктором, по-моему, в этот момент стал, типа, или кто-то. Он сказал, ты знаешь, нет. Ну, честно, как бы у нас были хорошие отношения. Он сказал, ты знаешь, нет, раньше давала там какие-то там сильные преференции, сейчас нет. Я, говорит, просто наукой занимаюсь. Ну, мне как-то вот я привык, я взрослый, я как бы, да. Сейчас это все как бы не туда. Конечно, возможно, и у меня много друзей есть, которые закончили исторический факультет, и они хотели, может быть, продолжить научную сферу деятельности, но она же у нас как плохо оплачиваемая, все очень тяжко. Ну, я помню, когда мы получали дипломы, у меня был приятель, он такой был очень простой парень, был очень смешной, ему все, что ему приходит в голову, он всегда говорил. И вот когда там декан сказал нам, что, мол, у нас, извините, вот я бы хотел вам сказать, что как бы, ну, удачи, коллеги, что мы все там в одной струе стоим. Я знаю, что как бы перспектив с этой работой мало, но я надеюсь, когда-нибудь это кончится. Он такую грустную телегу толкнул. И потом Паша, мой друг, вышел. Он говорит, хочет кто-нибудь что-нибудь сказать? И мой друг поднял руку и говорит, я хочу, да, ну, на вручение дипломов. Он вышел и говорит, друзья, я так рад, что я со всеми вами учился. Такие классные, мы так провели столько лет вместе. Я буду рад со всеми увидеться на улице. Но он имел в виду встретиться. А прозвучало это еще более зловеще.
Но после института все-таки был Санкт-Петербург. Нет. Так, а что?
Вы что-то напутали меня. Ничего, я уехал сюда.
Сюда, в Москву. То есть в Питере не было. Почему Москву тогда?
Ну,
потому
а куда?
Что куда еще?
Больше некуда. В России устроено, к сожалению, таким образом, что если я хочу заниматься, а я хотел заниматься музыкой, то никаких других вариантов, кроме как ехать в Москву, нет вообще. Потому что здесь все происходит, здесь все устроено и как бы все.
А здесь кто-то был, кто помог? Или просто вот в Москву и там будет, что будет?
Не, ну я к тому моменту уже была, у меня был музыкальный коллектив, группа Чебоза, мы играли.
Да, Андрей вот спрашивает, наши слушатели, жевали группу еще.
Ну как, я живой пока, поэтому может быть, и группа жива. То есть, когда, если придет время, запишем еще каких-нибудь песен. Вот. И у меня к тому моменту было выпущено, по-моему, один альбом. А уже в Москве мы ездили периодически играть сюда концерты. И совершенно очевидно было, что нужно будет переехать сюда, жить, чтобы не ехать, не ездить сюда постоянно и так далее. И потом, когда я сюда переехал, а было непросто, но я как бы все, чем я занимался до того, как я стал Вася Обломов, все так или иначе было связано с музыкой, и все это мне, конечно, дико нравилось. Ну, то есть, в этом смысле мне, наверное, повезло. То есть, вся моя деятельность связана была исключительно с музыкой. Будь то там издание каких-то продюсирования альбомов, дисков каких-то там еще на музыкальных лейблах и так далее. Вот, собственно, и потом появился Обломов. А, потом я узнал, как существует наш музыкальный бизнес, написал песню «Еду в Магадан», еще там десяток песен, все закрутилось, я превратился в Обломова, и с тех пор зарабатываю исключительно концертами, музыкой, каким-то там музыкой для кино и так далее.
А морально вообще тяжело переезд давался, или это как-то было так?
Не, я как бы освободился, я как бы вот как я мантию эту тяжелую снял с себя и как бы убежал, уехал, мне на самом деле ничего там не держало, было очень тяжко, и ну, морально мне не очень не нравилось жить в Ростове.
Родители были против за переезд?
Ну, конечно, родители хотят, чтобы дети осталось дома. Ну, конечно, любые родители хотят, чтобы там, может, останешься. Они все время звонят, когда приедешь там, и так далее. Ну, конечно, родители хотели, но они понимали, что вот, ну, вот он хочет. Ну, вот он поехал.
Хорошо, а по поводу карьеры музыканта родители как-то...
Ну, они особо не верили. Ну, как бы так. Ну, вначале они не верили совсем. Потом, когда получился успех с группой Чебоза, они получше стали относиться. А потом, когда стал Обломов, мама теперь вообще считает все мои песни, клипы смотрит, читает все комментарии, пересылает мне все публикации, кто что пишет, и даже иногда жалуется, что ты представляешь себе, там написали такое, там вот там, вот, там смотри, там, вот там, в общем, да. Она... Имейте в виду, друзья, когда пишете гадости сейчас, моя мама это все прочитает, имейте совесть.
Да уж, это правда. У нас сейчас будет перерыв на новости. Я напомню нашим слушателям, что у нас в программе «Разбор полета» музыкант Вася Обломов. Ваши вопросы на номер +7 985 970 45 45.
Разбор полета. Разбор полета.
21.35 столиц. Продолжается программа «Разбор полета». Оксана Чиш, Ирина Воробьева и наш гость, музыкант Вася Обломов. Извините, ты спрашиваешь, почему Вася Обломов?
Хотя который сыграет 16 июля концерт в Москве в клубе «Мумий Тролль» бар. Друзья, приходите 16 июля в концерт.
Почему Вася Обломов?
Ой, да. Потому что, когда была песня «Еду в Магадан», у меня фамилия Гончаров. Мне нужно было как-то назвать ролик. И мы с друзьями тогда, в тот момент, вот, когда загружалось видео, мы придумали, что мы назовем проект «Вася Обломов». Просто так. И все.
То есть, вообще, без всяких аналогий, без всего?
Не, ну как? Ну, Гончаров, Вася. Обломов максимум. Но это было так, чисто, ну, пусть как угодно. Главное, чтобы песню выложить. А потом это все осталось.
А потом внезапно «Еду в Магадан» стал хитом.
Да, гимном.
Ну, на самом деле, так и было. А как вообще?
Так,
ну,
он и остается.
Вы его просто загрузили в интернет, и он стал хитом.
Ну, или да, да. Куда-то просто его... Это было то время, когда интернет еще всех смущал, и никто ничего не понимал, как с ним быть. Да, мы сделали мультипликационное видео, выложили его в интернет, и оно стало популярным. Потом начали звонить с радиостанций, с каких-то каналов, просить песню, еще так далее, и так далее. Все это увеличилось, как большой снежный ком. Первый канал дал песню года за эту песню. И вообще... Песня повторяла себя, просто свой весь сюжет, песня буквально себя повторяла, это было очень смешно за этим наблюдать. И с тех пор мы потом выложили второе видео, все точно так же начало происходить, и поняли, что, ну, прикольно, там еще какие-то видео. А потом стало понятно, что это кому-то нужно. Ну, давай сделаем альбом. Сделали альбом. Ну, и вот уже их сколько? 5 альбомов, и будет 6 осенью.
И вот так появился Вася Обломов, внезапно.
А кто-нибудь ожидал, что вообще такой успех у него будет?
Конечно, нет. Ну, как вы слышали, вот песню «Еду в Магадан», если сейчас не предвзято послушать, вот просто вот эту вот телегу на 5 или 6 минут с матом, ну, как можно вот нормальному человеку предполагать, что это будет иметь успех? То есть в стране,
в которой... Что произошло тогда?
В стране, в которой поют песни, там, ты погасила свечи, загадала желание, чтобы в этот вечер он пришел на свидание. То есть, как бы, как можно было рассчитывать на то, что ты вообще что-нибудь получишь? Она еще с матом. То есть, это такой ролик, как бы, злой. Это проклятие просто на самом деле. И когда это все начало происходить, нам это очень понравилось. Думаю, ух, как прикольно. Можно мы поставим петь? Там же было вообще там какие-то радиостанции. Звонит учредитель на программному редактору, там, директору, говорит, поставь эту песню, найди ее, она прекрасная. Там. А когда Первый канал дал нам песню года, это же тоже было, как бы, по сути, издевательство над вообще всем. То есть это была 3D-история. И мы были внутри этого, это было прикольно. Балет-певица Валерий пришел к нам в гримерку на этом песне там, года фоткаться. Ты Обломов, о, круто! Да, мы, да. И я помню, что мы там вот стояли за этим дипломом под елочкой, ну там это съемка, поздравляли, и я тогда сказал на камеру, что ну раз мы здесь стоим, и у нас есть штука, значит, все, что я рассказал в песне, правда. С Новым годом! Ну, Первый канал в эфире остался просто с Новым годом. Вот. Ну, в общем, мы веселились, на самом деле, да и продолжаем по этому поводу сильно смеяться.
А потом, когда вот эту песню «Еду в Магадан» ставили, там запикивали же все, наверное, или вы ее переделали?
Ну, мы в какой-то момент мы сделали телеверсию. Вообще, мы сначала не хотели ничего делать, говорили, берите как хотите. В Латвии, по-моему, поставили его именно так, с матом. Они сказали, а что, для нас это иностранный язык, нам не страшно. Вот. А какие-то каналы начали просить, и мы сделали там, ну, там, типа, одно слово заменили на голубизна, там, и так далее, и так далее. Мы сделали телеверсию с ругнёй, но с такой печатной ругнёй сделали ТВ-версию, чтобы можно было поставить на канал. Ну, там нас просили. Ну, мы отдали. Ну, ладно, сделали. Пошли навстречу.
Это не печальный компромисс такой. Его точно можно допускать. Потому что, с одной стороны, это же история, которая как раз высмеивает всех тех, кто награждает эту историю. Да? С другой, нет, под неё подстраивают.
Мне это сказал звукорежиссер наш. В какой-то момент мы пришли на Первый канал, когда первый раз ее петь, и Константин Эрц лично пришел пришел тогда на эфир в воскресенье, он пришел на запись программы и слушал, ему нравилось, и он попросил нас исполнить ее с матом. А я такой, как бы, ну, немножко робкий, ну, с один Эрнст. Я говорю, с матом? Он говорит, да. Я говорю, вы уверены? Он говорит, конечно, классически. Я говорю, ну хорошо. Ну, мы как бы спели ее, естественно, они потом что-то нарезали, сделали без мата. Хотя мы, конечно, исполнить могли без мата. И вот мне тогда Закричев сказал, вот ты, мол, смеешься над всеми ими, а ты теперь становишься их частью. И как бы это все предательство того, что ты сказал, ну, была такая телега произнесена. Я подумал и решил, что, вы знаете, это поскольку по смыслу, по содержанию мне не пришлось ничего менять, ну, господи, одну ругань заменить на другую, это не так уж и важно для содержания самой песни, то мне абсолютно безразлично, где это будет висеть. То есть, это как картина в Эрмитаже. Я могу сколько угодно презирать висящих там художников и говорить, что, ну, например, что они там графоманы или какие-нибудь и так далее. Но если меня не, как бы, не заставляют мою картину переписывать для того, чтобы там повисеть, то почему бы она там не повисела? Там много людей ходят, они в конце концов ее увидят и так далее. Первый канал, большая площадка, его смотрят миллионы россиян. И мы подумали, что поскольку смысла песни от того, что мы там изменили ругань, никак смысл песни не изменился, то почему бы и нет показать эту шутку большому количеству людей? Значит, также получить песню года, это же было очень смешно. Ну, как бы мы реально смешно, мы поменялись инструментами, там был внутренний музыкальный юмор, выступали под фонограмму, но это было прям очень смешно. То есть я на сайт, это был прекрасный аттракцион. Я благодарен и Эрнсту, и Первому каналу за то, что они вот так вот тогда поступили. И это довольно забавно.
А часто вообще просят организаторы концертов, например, что-то поменять, что-то не исполнять, где-нибудь здесь вот, вот это слово не произносить, вот эту фамилию, может быть, не петь. Как вообще решать в этой ситуации? Ну, идти на встречу или нет?
Последний раз нас просто запретили.
12 июня тоже
да,
было?
Да, нас пригласили и просто запретили. При том, что процесс согласования длился очень долго, они согласовывали с нами песни. Мы согласовывали с ними сцену, ну, чтобы там не было политических партий, чтобы вдруг между нашими выступлениями не выбежал какой-нибудь депутат или губернатор. Ну да, чтобы не выбежал и сказал, это мои, вот я, если что, я вот вас призываю там, да. Ну, как бы все со всех сторон было согласовано, а потом бах, и как бы ой, а оказывается, это руководство парка не в состоянии урегулировать, не смогло урегулировать вопрос вашего участия, и как бы мы не знаем, вас нельзя, в общем, и так далее. Да. А по большому счету, на наших концертах, вот конкретно на наших, когда мы просто приезжаем на гастроли, как, например, вот мы 16 июля будем играть в Москве в Мумитроль-баре, у нас ничего мы не меняем. Из песни слова не выкидываем. Ну, единственное, я не матерюсь на концерте, да у меня и в песнях мата вообще, собственно, и нету. А, все, нет никаких каких-то суперзапретных вещей нет. Да у меня как бы песни написаны с, мы как бы с головой дружим, пишем, ну, вполне понятные, адекватные песни. Там особо нечего даже запрещать. Ну, то есть, я, это как бы уже будет пахнуть идиотизмом, если запрещать эти песни. Ну, это на мой взгляд.
Нет, ну, нам известны случаи даже судебного разбирательства над разными группами.
То есть, мы не оскорбляем. То есть, мы на самом деле там личных оскорблений ни в песнях никому не наносится. Мы как бы не обижаем никого лично и так далее. Ну, просто, я не знаю, там, вот что, там, Муму очерняет русский народ или нет? Ну, то есть, это такого же порядка вопроса. Там, да, там, почему Герасим утопил ее? Он же мог отпустить. Сделать все, что угодно. Он же утопил ее, друга лучшего. Потому что хозяйка сказала. Вот сейчас, если посидеть, поразбираться, так вот всем везде повязать, скажут, о, какая опасная книга.
А другое бывает периодически в регионах,
когда периодически запрещают книги.
Просто как посмотреть. Мы стараемся, я стараюсь делать это все как-то в рамках, ну, как бы каких-то литературных, каких-то художественных. В конце концов, это песни, а не инструкции по, не знаю, по применению. То есть, это же песня, ну, блин. Ну, у нее есть какие-то законы художественного жанра, и мат в них существует только тогда, когда это обусловлено. То есть, условно говоря, песня «Еду в Магадан» изначальной версии без мата была бы совсем другой по ощущениям. Это было очень понятно. И так и в остальных песнях. То есть там все как бы на своих местах. Ничего не нужно трогать, ничего не нужно менять.
Если говорить про фильмы, то как вы выбираете? Вот к этому фильму мы будем, а к этому нет? Это значит,
начало
разговора про тот фильм уже. А вот в тех, которых вы вписались в эту историю, почему? Как это происходит?
Ну, по фильмам кажется, что художественно это не очень стыдно. Кажется, что художественно это нормально. Там, я не знаю, там... Там не так уж и много было этих фильмов. Но те фильмы, в которых мы так или иначе принимали участие, у меня был случай даже, когда я в прошлом году написал песню для фильма «Призрак». Ее исполнил Федор Бондарчук и Семен Трескунов, молодой парень-актер. Я написал просто песню, я ее не пел. Меня попросили написать песню для кино. Я посмотрел фильм. Фильм дико трогательный. По меркам российского кино, так это вообще мегафильм. То есть, я видел, как на премьере Денис Майданов плакал под этот фильм. Это, понимаете, да? То есть, он правда очень трогательный фильм. И все, кто его не видел, вы не смотрите на то, что как бы там афиша, вам нравится, не нравится, что это русское кино, не русское кино. Он правда нормальный, хороший, добрый семейный фильм получился. И я посчитал, что... Мне даже когда предлагали в нем участвовать, мне сказали, Бондарчук, такое, комедия, семейная, как-то так, со стороны, издалека. И я посмотрел фильм, говорю, классный фильм, отличная история. Вот, точно так же там с тем же Духлесом было, и с первым, и со вторым. Со вторым вообще я просто прям, мне прислали конец фильма, я толком не знал, о чем там полностью фильм. Мне прислали концовку и быстрый синопсис, о чем фильм был. Я написал текст, и на уровне текста все они приняли, всем очень дико понравилась песня, сказали, класс. И все, я вернулся тогда в Москву с больной, с температурой 39, по-моему, записал эту песню в студии, и попал в фильм.
Что, Духлес хороший фильм?
Второй или первый? А да, кстати, по меркам российского кино, мне кажется, это очень хорошее кино. А я не знаю, вы видели первый фильм или второй?
Первый, второй, мне кажется.
А вы видели второй фильм?
Нет.
Так зря вы не видели, вы же на «Эхо Москвы», это же политический фильм.
Да,
прекрасно. Вы не поверите, он правда политический. И посмотрите, это политическая драма.
Угу.
То есть он на самом деле весьма условно связан со вторым, с первым фильмом. То есть первый фильм был про одно, а второй фильм уже про нашу любимую Россию. Так что за него тоже абсолютно ни капли стыда не испытываю. Мне горжусь тем, что я с ребятами в команде. У меня есть, может быть, подозрение, что, может быть, даже и к третьему фильму я что-нибудь напишу. Может быть.
А есть люди, с которыми принципиально не будете работать? Будь то режиссеры, будь то музыканты. Просто даже не станете читать сценарий или смотреть фильм, если это фильм, и не станете спрашивать, про что будет песня, если это песня.
У меня были случаи, когда я отказывался от работы с известным именитым режиссером. Не буду называть его имени, чтобы не обидеть, известный, именитый режиссер, потому что художественно то, что он предложил мне, было очень плохо.
Но
он мне сказал, вы боитесь? Оно было очень оппозиционно. Я сказал, оно было глупо просто. Несмотря на то, что это оппозиционно, оно же должно быть еще поумно. То есть должно быть интересно, художественно. Мы же все-таки про искусство, а не про митинг и радио «Эхо Москвы». Поэтому я просто посмотрел все, что он предложил, взвесил за и против. Говорю, я не буду, мне не нравится. Скучная история. Почему и как я зритель, мне как зрителю вообще не интересно было. Почему я должен в этом принимать участие? Что песнями, что играть. А он подумал, что вы испугались. Я говорю, я не испугался. Мне на вкус и цвет товарищей нет.
Не пошло.
Да, поэтому я отдаю себе отчет, что, наверное, конечно, большие режиссеры, естественно, будут располагать к себе намного больше, чем молодые режиссеры, но, конечно, в конечном итоге сам контент, само содержание, оно имеет большое значение. То есть, грубо говоря, если Никита Михалков обратится и скажет, Василий, мне бы хотелось, чтобы вы написали музыку к фильму или песню. Музыку вряд ли, он с Артемием работает, песню, например, к фильму, то, конечно, бы я с большой долей вероятности принял бы, наверное, даже в этом участие. Я не знаю, гипотетически.
Политических таких причин, они не играют роли, эти политические причины.
Просто вы спрашиваете про творчество, а я же про творчество. Я пытаюсь представить себе ситуацию, гипотетическую, в которой... Если вы мне приведете пример
фильм про Украину, про 2014 год, скажем, например.
И говорит, что там гуляли Беркут, мирный Беркут, и выбежали...
Хорошо, кто знает.
Нет, если это какая-то пропагандистская фигня, которая не имеет отношения к жизни, то, конечно, я в этом примере не буду. Есть внутреннее чутье, либо это искусство, либо это художественно интересно, либо это нет. И все, по большому счету. А имя режиссера, оно должно в данном случае под собой нести некое доверие. То есть должно располагать к себе. Но что тот же Михалков — это все-таки родня, это все-таки неоконченная пьеса для механического пианино, это все-таки великий русский актер, его, может быть, слушатели радио «Эхо Москвы» не любили. А он, кстати, я читал, он заболел, желаю ему выздороветь. Вот.
У нас по-разному слушатели относятся и к Никите Михалкову.
Не, просто я еще раз говорю, нужно отделять одно как бы от другого, по большому счету. То есть, там, он может быть сколько угодно, там, за... Или там Жерар Депардье, да, они там все... А, он подлез, он то все. Слушайте, друзья, Жерар Депардье сделал для мирового кино столько, что он имеет право любить кого угодно, дружить с кем угодно. Я вообще ему все прощаю. Его личная жизнь, его личное дело, где ему жить, в Саранске, или в Бельгии, или во Франции, или... Мне, как актер, он как бы сделал очень много. Я ему большое ему спасибо за все его прекрасные работы. Вот и все.
Надо спрашивать про триумвират, как выражается наш слушатель. Ксения Собчак, Леонид Парфенов и вы. И там три, да, был ролик, кажется.
Да.
Как это вышло? И вот там-то уж точно, но сплошная оппозиционная история была.
Ну, как мы шутили. Что же оппозиционная? Мы шутили. Друзья, это песни. Это, как вам объяснить, ну, там, в какой-то момент обратились ко мне, по-моему, Наталья Зиндиева обратилась к «Дождя», сказала: «Василий, вот давайте сделаем там песню для программы «Собчак живем», по-моему, что-то там, по аналогии с «Гражданином поэта», но песню». Я подумал, что как-то... Я написал текст про Медведева смешной. И...
А первый назывался «Привет, Медведь», да?
Они назвали его «Привет, Медведь», а я назвал его «Пока, Медведь». И это как бы такая... Мы хотели назвать его «Пока», то есть песня официально так называлась, просто дождь в какой-то момент подумал, что просмотров будет больше, если назвать «Привет, Медведь». Ну, не знаю, это была очень странная логика. Вот. А мы придумали вот такую песню. Я подумал, что вместе с Ксенией Собчак в тот момент наш дуэт будет выглядеть несколько странно. Я, ну, на тот момент... Я сказал, что ну как-то странно будет. Ну, а потом внезапно они позвонили и сказали: тут Леонид Парфенов хочет принять участие. Я подумал, что это настолько странно, что даже прикольно. И первое, что я спросил Парфенова, когда он пришел на студию, сказал: зачем вам это надо? Вы уверены? Он сказал: ну это же забавно, это же смешно. Это же как бы, ну, а мы же как бы, да, смех и радость мы приносим людям, чтобы жизнь была не скучной. И мы обратились к президенту тогдашнего России с вопросом, почему он никак не реагирует на митинги и так далее. А он, кстати, за день до выборов после этой песни выложил интернет-обращение, и Парфенов потом шутил, что просто его на федеральный канал в тот момент уже не пускали. Вот. Потом мы сделали вторую песню, точно так же там по обращению к другому первому лицу. А третье было «Обращение к Богородице». И все, как бы, ну, мы решили, вот три песни мы сделали, ну, вот как-то пока, вот, пока так, и все. Ну, все это было, на самом деле, по большей части случайно. То есть, это не было каким-то сверхковарным планом. Ну, как-то сошлось. Просто после первой песни они пришли и говорят: давай еще одну песню сделаем. Ну, давай, сделали. Потом: давай третью песню сделаем. Ну, давайте третью. А про кого третью песню? Может, про полпреда? Нет, про полпреда плохо. Давайте кого-нибудь посерьезнее, чтобы было... Ну, привет, полпред. То есть, была даже песня, был даже текст на эту тему написанный, но мы не сделали, потому что показалось, мелко плавает. То есть, у нас был первый Медведев, второй Путин.
Какой полпред-то был?
Он как раз назначил тогда слесаря или кого-то там. Да, рабочего. Да. У нас мы хотели сделать привет, полпред. Потом подумали, что... А что-то как-то... Ну, мелко, потому что, ну, был первый президент, второй был президент. Надо же как-то круто.
И типа возрастающий.
И мы к Богородице. Ну, как бы хотя бы равновеликие. И мы решили к Богородице. Нормально? Ну, нормально. Мы обратились к Богородице, сделали видео, в котором, по сути, кстати, мы просто перечислили все случившееся за какой-то там год. Ну, это тоже было забавно. Все. Так и случилось. Так что, если нам вдруг еще взбредет в голову сделать то же самое, мы, может быть, и сделаем.
Ну,
а может,
кстати говоря, осенью-то выборы опять намечаются.
Я уже написал плохую песню к выборам. Ну, в смысле, плохую, злую. Очень, очень печальную, тяжелую. У меня осенью выходит, наверное, я думаю, я допишу, выходит еще одна пластинка. А вот к моменту начала осени я уже написал очень мрачную песню. Я ее написал в прошлом году. Не выложил, потому что она мне казалась слишком мрачной. Она стала еще мрачнее. Я сделал ее... Я надеюсь, что мы успеем снять клип. И вот к осени, я думаю, что будет еще клип. А 16 июля будет концерт в Монитроль-баре.
Нас спрашивают слушатели: футбол смотрите? Нет. А просто песни про футбол хотят. Вот и все.
Ну
вот,
так, просто исходя из как раз вот ощущения действительности, просится песня про футбол у наших слушателей.
Нет, к сожалению. Ну, как бы редко. Я не могу сказать, что я болельщик, там, переживаю там за...
Ну, слава богу.
Ну, нет, я люблю фирменный футбол. Я люблю смотреть конец, то есть там финал, да, там вот эти фирменные команды. Я люблю, когда люди круто играют. исключительно эстетическое наслаждение в этом случае получаю. Я не люблю, когда люди по полю бегают с троем и там не знают, куда им идти. То есть вот такие игры я не люблю.
Минута до конца у нас.
Минута для конца. Есть традиционный вопрос, который мы всегда заканчиваем эту программу. Вот то решение, над которым вы сейчас раздумываете, какое-то сложное наиболее, но сейчас, разумеется, не прямо сейчас, а какие-то последние дни, последнее время.
Ну, нужно ли валить? Я думаю, что многие в нашей стране размышляют на тему будущего России. То есть, скорее даже шире надо будет сказать так. Я размышляю на тему, а есть ли в России будущее светлое? И я размышляю на эту тему уже, наверное, года два. А вот на эту тему я написал свою мрачную песню. И пытаюсь найти, пытаюсь как-то объяснить себе.
Зачем вы остаетесь?
Решить. Ну как, что вы остаетесь? Это же все не просто так. Как бы нельзя же просто взял, уехал, это взял, остался. Это все же как бы жизнь. Она несколько сложнее, чем простые слова на бумаге. Поэтому как бы просто я смотрю на жизнь и искренне хочу, чтобы она была хорошей, чтобы жилось нам хорошо, чтобы люди делали выбор между тирамису и чизкейком, а не там, и чтобы в мыслях у них было купить там себе машину новую, квартиру, не знаю, там, и занимались, были счастливые, довольные, богатые, ну, хотя бы в достатке, и тогда и всем нам вокруг будет житься хорошо.
Ну, а мы в конце хотим поставить песню. Мы посмотрели клип на эту песню.
Вышел он как раз в середине июня.
Едва узнали
Андрея Васильева.
Да, Андрей Витальевич сыграл.
Перевоплотился.
Да. Ну, давайте послушаем ее, и мы на этом с вами попрощаемся. Спасибо большое. Это был музыкант Вася Облон в программе «Разбор
полета». Спасибо. Счастья, любви, добра.
За окошком цвели акации, осы ползали по стеклу. Я во внутренней эмиграции, на работе сидел в углу. Всех коллег из офиса нашего я уже попросил с утра. Ни о чем у меня не спрашивать, я уехал и вам пора. Базы данных, проекты, акции, я не здесь, хоть били ножом. Я во внутренней эмиграции, я за внутренним рубежом.